Эмиграция поощряется государством с 16 века. С 16 века здесь денег и работы больше, чем людей.
Всем привет, это подкаст «Зяблик».
Подкаст о тех, кто улетел.
Сегодня в студии Нателла и Лёша, и мы поговорим с гостей из Голландии. Марта уже несколько лет живет в городе Харлем, она ведет свой блог, Инстаграм и рассказывает о жизни тех, кто улетел. У нее похожая миссия, да? Нателла, ты изучала Инстаграм Марты, расскажи, как тебе?
Да, меня покорили фотографии сына Марты, Максима. Стоит подписаться на Инстаграм как минимум ради них. Ну и ради отличных историй, которые публикует Марта. Они такие искренние.
Но вы не подумайте, это не спонсорская публикация, спонсора у нас по-прежнему нет, а если вы хотите им стать, то можете написать. А лучше ставьте оценки и отзывы в iTunes и рассказывайте о нас вашим друзьям. Нам будет не только приятно, но и полезно.
Я журналист и редактор. Много лет занимаюсь разными текстовыми проектами, в основном текстами для соцсетей. Еще я кулинарный блогер, у меня есть кулинарный блог. Я готовлю, фотографирую, рассказываю про то, что я готовлю. И вот сейчас недавно я завела блог о переезде и рассказываю о том, как все это у нас происходит. Кроме того, у меня есть двое детей. Один уже большой, а второму 3 года, и поэтому я еще в некотором роде молодая мама.
Чем ты занималась до переезда в Россию?
В общем-то, я уже очень-очень много лет работаю редактором, журналистом, я пишу для разных изданий, и, в общем, довольно много лет я делаю это как фрилансер, потому что в какой-то момент я поняла, что у меня нет желания заниматься траты своей жизни на транспорт, дорогу, стояние в пробках. И вообще мне нравится работать в уединенном пространстве. Если я работаю штатно, то удаленно из дома. Мне кажется, это тоже такая важная вещь про людей, которые переезжают. У меня в окружении довольно мало экстравертов. Все-таки должна быть какая-то готовность к некоторой изоляции. Наверное, людям, у которых есть большая потребность в общении, довольно трудно менять страну. И плюс еще у меня маленький ребенок, ему 3 года, поэтому последние 3 года я не очень активно работаю. Так, скорее, какие-то маленькие проекты. Ну, я могу сказать еще моему мужу, потому что мы переехали, в общем-то, по его визе.
Это давно было, да? Вы давно переехали?
Мы переехали год назад, и мы переехали по рабочей визе, которую получил мой муж, он системный архитектор.
А почему ты переехала именно туда, как ты вообще выбирала место?
Да, почему именно Харлем?
Это такая довольно странная история получилась. На самом деле мы довольно взрослые люди, нам обоим 42. Мы, наверное, вот здесь вот мы самые старшие переселенцы, которые есть. Обычно, видимо, люди принимают такие решения сильно раньше. Ну, то есть средний возраст переехавших это где-то около 30 лет. Но у нас это такая была очень длинная история. Мы много лет думали и говорили о переезде, тем более у мужа профессия позволяет в эту сторону думать. У нас очень много друзей, которые живут в разных странах, и, в общем, в принципе, было понимание довольно хорошее о том, что такое туризм, а что такое эмиграция. Не было никаких иллюзий совершенно. Были, в принципе, понятны все там недостатки и минусы, которые возникнут вместе с плюсами. Но как-то мы не решались, а потом вот в прошлом году муж менял работу, просто уходил из проекта, который закончился, и мы подумали, что если не сейчас, то когда? Потому что у нас довольно взрослые родители, за 70, и переезжать, когда родители совсем пожилые, нам показалось очень страшным и малореализованным, поэтому мы решили, что вот прям вот надо сейчас. И начали искать просто работу где-то в Европе. Ну вот у нас не было конкретных каких-то идей, куда мы хотим. В процессе как раз поиска работы, это вообще, мне кажется, очень классный, очень важный процесс, когда ты ищешь работу, и у тебя как бы фильтруются твои какие-то критерии, ты понимаешь, что на самом деле важно, что не важно, что ты действительно хочешь. Мы для себя отобрали несколько стран, куда мы хотели поехать, мы выбрали Германию, Францию, Голландию и несколько городов. То есть мы прям точечно искали. Мы искали работу в Амстердаме, Мюнхене и в Париже. В Париже, потому что мы немного знаем французский и вообще очень любим Францию и такие большие франкоманы, франкофилы.
Мне кажется, у всех есть такой культ тяги к Франции, хотя бы потому что наша история так тесно переплетена.
Это глубоко в русских корнях. Мне кажется, еще какая-то близость менталитета в этом. Ну, и там тепло, и вино, еда. В общем, прекрасная страна. Но с Францией была такая проблема. Во Франции много международных компаний. Язык мы знаем недостаточно для того, чтобы выйти в компанию французскую. И надо было искать работу в международной компании. Но все международные компании, они сосредоточены в Париже. У нас уже тогда было четкое понимание, что мы не хотим менять один большой город. Шумный, с большим количеством машин, людей, тесный. Москву на другой такой же город. Поэтому мы не хотели там ни в Лондон, ни в Париж особенно тоже не хотели. Мы хотели какое-то маленькое место, где можно было бы чувствовать себя более-менее уединенно. Поэтому Париж мы тоже так рассматривали, но без особого оптимизма. А во Франции все, что южнее Парижа, там везде требуется очень хороший французский язык. К сожалению, был для нас не вариант. Хотя на том же самом Лазурном берегу очень много тоже компаний IT-направлений. И очень-очень много работы, очень-очень много вакансий. То есть, в принципе, на самом деле, найти работу в Европе легко. Работы очень много. Я имею в виду, конечно, если речь идет об IT-профессии. В Германии тоже все было здорово. И Германия, и Голландия самые высокооплачиваемые страны по уровню зарплат. Германия нам тоже нравилась. Но вот просто так сложилось, что оффер, который нас заинтересовал, он пришел из Амстердама. Вот, и мы выбрали Амстердам.
Ты можешь мне сказать, Харлем, что он из себя представляет? Это небольшой город там из 100 тысяч человек или как?
Здесь живет 150 тысяч человек, столица Северной Голландии. Когда-то это был... Он более старый, чем Амстердам. Это очень такой красивый старый город, очень традиционный. Здесь много каналов, вот этих домиков пряничных, всего вот этого очень голландского. В целом Харлем считается экспатским городом, потому что он очень дорогой. Голландцы вообще очень экономные, не любят платить много. А здесь за счет того, что очень много иностранцев, работающих в Амстердаме, очень резко вскочили цены на жилье. Голландцы, мне кажется, так массово покидают город, дают жилье или как-то его там сдают в аренду. Ну, в общем, это такой не очень типичный для Голландии город, больше рассчитан на иностранцев. Он очень удобен для жизни, потому что здесь всего 15 минут на поезде, и ты в центре Амстердама. Те же самые там 15-20 минут, и ты на море. Для нас это прям был важный фактор, то, что мы можем жить на море. Пусть оно северное, но море.
Расскажи, как прошла адаптация, и вообще, можешь ли ты сказать, что она уже прошла для тебя?
Мне кажется, что прошла, и мне кажется, что она прошла довольно легко, хотя, конечно, там, переезд — это стресс, понятно. Вообще, у меня вот такие мысли об эмиграции, что мы часто думаем о ней в критериях и в каких-то таких, подходя с меркой 60-х, 70-х годов. Вот, знаете, прям про Довлатова вспоминается, вот это одиночество, их оторванность, выдернутость из общей жизни. Прям эмиграция для меня — это прям вот Довлатов. Но на самом деле мир уже очень давно поменялся, и он совсем-совсем другой. Нету таких локальных вот каких-то закрытых обществ. Понятно, что есть какая-то часть общества, там, не знаю, какого-то там высокообразованных, богатых голландцев, куда только иностранец не попадет, но и там и другие голландцы тоже. Но в целом, вообще, мне кажется, мир, он гораздо более перемешан и открыт сейчас. И поэтому, когда ты приезжаешь в другую страну, ты не попадаешь, даже в лингвистическом смысле, ты не попадаешь в какую-то закрытую среду, потому что очень много русских. В Голландии вообще много иностранцев. Здесь иммиграция поощряется государством с 16 века. С 16 века здесь денег и работы больше, чем людей. Поэтому здесь просто какое-то колоссальное количество международных компаний, и люди со всех уголков мира. Здесь очень много диаспор разных, испаноязычных, английских. Ну, просто совершенно можно найти людей из любой среды, любого уровня, любой языковой среды. И нет никакого ощущения, что ты вот приехал, и теперь ты здесь стоишь в пустыне один. Хотя, конечно, какое-то время там требуется для того, чтобы найти какую-то тусовку, не знаю, каких-то людей, с которыми тебе будет комфортно общаться. Может быть, мне так повезло, но мне кажется, в принципе, люди, которые переезжают, они уже как бы немножечко, ну, имеют какую-то жизненную энергию, что ли. И к ним любопытно и интересно, потому что все вот с кем мы познакомились здесь, они очень классные, интересные ребята, и мы общаемся не потому, что вот просто не с кем, а потому что нам интересно, и это такие наши новые друзья, нам очень приятно. У нас большая компания, мы собираемся на Новый год, на праздники, на детские дни рождения, то есть никакой изоляции социальной нет и в помине. Наверное, есть какое-то время, которое нужно потратить на то, чтобы привыкнуть к совершенно другой культурной среде, потому что голландцы очень сильно отличаются от нашего менталитета, от нашей среды. Если ты не готов к этому, наверное, это будет трудно. В целом, поскольку, опять-таки, мы как бы довольно взрослые люди, уже примерно представляли, что Европа, она отличается от России. У нас какого-то прям шока не было. Поэтому, мне кажется, ну, не знаю, может быть, через 2-3 месяца мы себя чувствовали абсолютно комфортно.
Как вы познакомились с компанией? То есть ты говоришь, что вы уже достаточно близко общаетесь, встречаете там большие праздники. Очень интересно, потому что мы даже вот переехав в Москву, немножко испытываем сложность в том, чтобы найти вот так вот с нуля новую компанию. И интересно, как это произошло у тебя?
Ты знаешь, мне кажется, еще от запроса зависит. Во-первых, у меня маленький ребенок, а дети — это просто великолепнейший инструмент для того, чтобы решать многие социальные проблемы. Потому что сама бы, наверное, я не стала так стремительно искать какие-то знакомства новые, но у меня ребенок совершенно экстравертный. Он примерно через 3 недели прогулок в одиночестве на площадках, потому что голландские дети все в садиках днем, и вообще они как-то не сильно стремятся там знакомиться с такими другими детьми, у них и так все в порядке. Они там играют, общаются. И мой ребенок просто начал бросаться на всех детей, которые видят, с криком там «Поиграйте со мной, пожалуйста!». Я поняла, что надо что-то делать, и просто написала в Facebook, просто написала: «Ребята, знаете, у меня вот ребенок, и он не с кем играть, пожалуйста, погуляйте кто-нибудь с нами. Это был такой, на самом деле, акт мужества, очень серьезный с моей стороны. Но у меня просто не было выхода. Еще проблема в том, что у меня очень плохой английский. У меня нет языкового барьера, я не боюсь говорить, но я очень коряво говорю. Всегда немножечко стыдно, особенно на первых порах, потому что в Голландии все великолепно говорят по-английски, просто блестяще. Каждый уборщик, дворник, все говорят великолепно. А я такой здесь вот варвар и просто грамматика элементарная. Мне было очень стыдно. Но я написала, и мне отозвалось очень-очень много девушек из разных стран. Некоторые из них оказались потом из каких-то стран бывшего Советского Союза, испанки какие-то, итальянки, голландки написали. Ну, то есть очень-очень много разных девушек, и они сказали, да-да, классно, у нас тоже есть маленький ребенок, давай вот мы гуляем в это время здесь, приходи. И я познакомилась с большим количеством людей, у нас у всех дети одного возраста, так что мы как-то все так перезнакомились, сошлись, и... То есть, мне кажется, тут главное скорее не бояться. Ну, в смысле, ну, просто знакомиться и общаться с большим количеством людей, и в какой-то момент ты просто найдешь тех, кто тебе там как-то близок. Ну, знаешь, я помню, у меня был какой-то момент тоже, что вот мне как-то было все-таки тоскливо. Я помню, что я ехала в автобусе, и рядом со мной сидела девушка, и она говорила по-русски. Сидела со мной и тоже с ребенком разговаривала. И я прям помню, что я поймала себя на такой мысли, что сейчас повернусь и скажу, девушка, давайте дружить, пожалуйста. Ну, это прям вот было, наверное, недели 3 или 4 там прошло с момента переезда. А потом как-то вот сразу же вокруг меня появились люди. Я еще в Москве тоже, мы очень любили всякие праздники, тусовки. Не боялись никогда звать в дом там много людей, и поэтому как-то мы здесь тоже все это закрутили, историю. Вообще, мне кажется, все русские, вот кто живет в Харлеме, они друг друга косвенно знают. Там, через знакомых хотя бы. Здесь общение происходит с какой-то все-таки большей охотой. Несмотря на то, что не то, что ты прям в вакууме живешь, но тем не менее люди как-то бережнее друг к другу относятся и, ну, видимо, не швыряются, что ли, так, связями направо и налево. Может быть, меньше какого-то снобизма здесь. И с каким-то большим теплом люди друг к другу относятся, чаще предлагают поддержку, помощь, всегда готовы рассказать о чем-то. То есть это какое-то такое, не знаю, чувствуется братство и желание помочь.
Да, Марта, ты не поверишь, но нам так очень многие говорят люди, которые уехали, находят такие русские связи в других городах и рассказывать, что да, они как-то иначе чувствуют другое отношение к себе.
Конечно, да. То есть я меньше чувствую какого-то, не знаю, критичности, агрессии. Но еще среда меняется, ты сам меняешься. Не только... Дело не только в том, что нас здесь меньше, а дело в том, что вот у меня тоже был такой интересный опыт. Я летела в апреле в Москву. Вообще я довольно такой закрытый человек, несмотря на то, что болтливый.
По твоему инстаграму, кстати, так не скажешь.
Да? Ну, да, да, это такое. Бывают такие интроверты, сильно переученные. Я просто поняла, что я вот лечу в самолете, и у меня пропал совершенно фильтр, который раньше у меня был. Прежде чем обратиться к другому человеку, у меня прям вот какие-то, ну, очень длинная история внутри разворачивалась. Потому что, видимо, мне было страшно встретить какой-то отказ или, там, не знаю, агрессию или еще что-то. И вот я поняла, что там за год жизни, меньше, чем за год жизни, у меня этот фильтр попал. У меня даже вот не возникает какой-то мысли, остановки. Просто как только возникает импульс спросить, я просто сразу поворачиваюсь и спрашиваю, обращаясь к незнакомому человеку. И это, я думаю, что это про то, что накопился опыт, что можно обращаться к любым другим людям, и они все с радостью тебе помогут. В принципе, среда гораздо менее агрессивна. Более дружелюбна, доброжелательна, и поэтому люди более отзывчивые становятся, находясь здесь.
Марта, ты рассказала, что Голландия с 16 века помогает иммигрантам так или иначе. Вот мне интересно, в плане документов, в Голландию проще оформить какие-то рабочие визы, чем в другие страны, или все-таки нет? И как было в вашем случае? Какой вообще пакет документов, какая инициатива со стороны работодателя нужна, чтобы переехать вот именно по рабочей визе?
Ты знаешь, честно говоря, я не очень хорошо разбираюсь в вопросе широко, потому что, ну, я могу сказать просто, как мы переезжали, про нашу историю. Мы переезжали, как есть такое понятие кёнигсмигрант, это мигранты, которые занимаются интеллектуальным трудом. У них есть ряд там разных преференций и льгот. Это виза, это вид на жительство временный. Работодатель может дать ее на год, может дать на 5 лет. Вернее, ее дает не работодатель, ее запрос на нее делает работодатель. То есть, если ты договорился с компанией о оффере, если вы договорились об условиях, которые вас обоих устраивают, они подают документы в миграционную службу, делают нечто вроде приглашения на работу. Тебе оформляют вот эту визу кёнигсмигрант. Ну, там довольно быстро она оформляется. В принципе, ничего там сложного нет. Ты заполняешь какие-то анкеты, документы. Приезжаешь в Голландию, регистрируешься по месту жительства. В течение, по-моему, месяца или двух получаешь вот эту визу. У нас была немножко более сложная история, потому что мы приезжали по временному контракту. Получение визы привязано к контракту. То есть, чтобы получить такую визу, нужно иметь на руках рабочий контракт. Когда мы приезжали, у нас был короткий контракт на 3 месяца. И поэтому мы сначала получили короткую визу на 3 месяца, а потом через 3 месяца работодатель предложил бессрочный контракт, и мы получили временный вид на жительство на 5 лет. Причем в Голландии из плюсов то, что во многих странах жены, если муж получает рабочую визу, жена при этом не имеет права работать. В Голландии немножко по-другому. Это виза кёнинг-мигрант, она получает не только тем, кто имеет контракт, но и его партнером, супругой или так, ну, любым другим партнером. Я тоже имею право работать с этой визой в Голландии. Что, правда, не очень реалистично, если у тебя нет хорошего английского языка. Но без голландского здесь можно вполне смело искать работу. Это тоже такой большой плюс Голландии относительно других стран. То здесь абсолютно англоязычная среда.
Я предлагаю перейти к вопросам про Инстаграм и про блоги. Нател, ты поресерчила и поизучала Инстаграм Марты? Давай.
Да, я потом закидала Лёшу фразами и фотографиями с блога. Да. Я видела такую фразу у тебя. Она звучала как «Мы пока еще не настолько голландцы». Эта фраза относилась к тому, что местные купались в море, когда было всего лишь плюс 17. Вот есть ли какие-то моменты у тебя в жизни, когда ты можешь сказать, что мы еще не настолько голландцы?
Конечно, да. У меня еще есть такая мысль, что тоже к вопросу о том, чем современная эмиграция отличается от эмиграции там, времен 70-х годов, тем, что, мне кажется, нет смысла даже пытаться стать голландцами. Нет смысла вообще, даже не стоит. Мы всегда будем русскими, которые переехали в Голландию, потому что мы очень сильно отличаемся здесь. Я считала примерно 6 таких прям глобальных различий. Например, здесь совершенно другое отношение к медицине. Голландская медицина звучит так. Выпейте парацетамол. Вот, в принципе, в этом заключается вся голландская медицина. С одной стороны, это очень тревожно, и я думаю, что людям мнительным, склонным ипохондрикам здесь вообще не место. Они сойдут с ума. Но, с другой стороны, если у тебя вот нет этой черты сильно развитой, то, наоборот, это такая возможность как-то более расслабленно относиться к своему здоровью. Ну, по факту, действительно, все вирусы проходят, нет смысла там, не знаю, капли-капли, закупаться огромным количеством лекарств, когда можно просто подождать.
Гомеопатический принцип.
В общем, да. Здесь очень развита гомеопатическая медицина, и они вообще очень-очень-очень про близость к природе, про естественность, про такой экологический подход ко всему. И вообще, интересно, что медицина здесь очень часто в очень большой степени озабочена психическим состоянием. То есть, чтобы получить направление какому-то врачу, здесь система домашних докторов. Ты приходишь к домашнему доктору, к которому прикреплен, он учит, лечит и детей, и взрослых. И дальше ты ему говоришь про свои симптомы, и он решает, надо ли тебе к специалисту. И в 90% случаев он решит, что не надо, потому что все обойдется парацетамолом. Ну, например, у меня там хронические проблемы с позвоночником, меня при этом там спокойно направили к физиотерапевту, и я там ходила на сеанс иммунальной терапии. Но вообще, в целом, глобально они как бы считают, что если ничего не делать, то тоже будет хорошо. И они очень беспокоятся про родительство и про материнство. Они, когда... здесь есть такая классная штука, когда ребенок рождается, приходит, называется комсорг, как-то так. Короче, такая женщина, которая приходит тебе первые там неделю-две после рождения ребенка, и она тебе просто помогает во всем. Она моет полы, готовит, она может покачать ребенка, погулять со старшим.
А ее как-то, в смысле, нанимают или ее...
Нет, она всем положена по страховке, потому что у них есть глобальная идея, что самое главное в материнстве здоровье матери, не ребенка.
Идеально.
И они очень беспокоятся, чтобы матери было комфортно. Они поэтому спрашивают, вот я прихожу с ребенком к врачу, он меня спрашивает, ну а вы-то как? Ну ладно, ребенок понятно, а с вами-то как? Ну у вас вот есть друзья, вы с кем-то общаетесь, вы чувствуете хорошее настроение, у вас бывает, у вас не бывает там приступов усталости, вам есть кому помочь, кто-то дает вам поспать. Вот это прям какая-то гигантская разница.
Да, кажется, это абсолютно зеркальная ситуация с Россией.
Здесь есть еще большое отличие. В отношении к женщинам Голландия — это страна победившего феминизма. Поэтому здесь совершенно по-другому устроены семьи и совершенно по-другому делятся обязанности в семьях. То есть, если ты посмотришь на улице, не менее половины родителей будут мужчины с детьми, включая новорожденных детей с бутылочками, которым, там, не знаю, 2-3 недели от роду, колясками. Я думаю, что не то, что не меньше, а примерно 70% людей на улице с детьми — это мужчины.
Вам удалось перестроиться на такую модель воспитания?
Мне в этом смысле очень повезло. Мой муж, он просто большой фанат своего ребенка, поэтому нам ничего менять не пришлось. Но у этого есть еще обратная сторона. Это классно, что мужчины очень вовлечены в семьи, очень сильно вовлечены в детей. И полностью там, отпуска вот эти вот по уходу за детьми, больничные, это все абсолютно ровно делится между мужчиной и женщиной. Готовка, то есть они делят все. Женщины имеют абсолютно равные там права и возможности с мужчинами. Но это еще и как раз-таки накладывает некую, мне кажется, ответственность на женщин. И поэтому, когда, например, мы только там оформляли документы, ходили по разным организациям, и они меня спрашивали, а вы чем занимаетесь? А я говорила, я домохозяйка. И они реально в шоке. Просто домохозяйка? Чего? И все? А, серьезно? Вот такая реакция. И это, вот это абсолютно зеркальная ситуация с Россией, потому что, мне кажется, в России как раз большой пресс про то, чтобы как мать бросила ребенка, пошла работать. Здесь там в месяц, в два, в три оставляют ребенка в садике и уходят на работу. И вообще здесь женщин меньше, чем мужчин, и поэтому они совершенно по-другому себя ведут, совершенно по-другому себя чувствуют. Это гигантский разрыв просто в отношениях между людьми из-за того, что статус женщины совершенно другой по сравнению с тем, какой статус женщины в России. У них вообще очень же такая большая, значительная разница про границы тоже. Вообще про границы. Здесь никто никому не делает замечания, здесь никто никогда, конечно же, тебя не потрогает, не прикоснется. Я вот недавно была в Испании, и прям это очень сильно бросилось в глаза, что ты с кем-то разговариваешь, и там все не только машут руками, но обязательно там тебе потрогают по плечу, постучат по спине. То есть постоянно тебя трогают незнакомые люди. Здесь вообще это невозможно. Невозможно, чтобы ребенка другого, чужого кто-то взял за руку, остановил. Совершенно невозможно.
Да, им будет тогда очень некомфортно в Грузии, например, где любят подойти, покружить ребенка.
Вообще, они там не выдержат. Здесь какая-то есть такая история про границы, тоже интересная для меня. Например, в автобусе никто не уступает место, как правило, не уступает место пожилому человеку. Ну, или если ты с ребенком, допустим, входишь, и ты можешь спокойно стоять с ребенком, никто не уступит тебе место. Но как только ты говоришь, простите, я хочу сесть, это встречает совершенно такой позитивный отклик, и все говорят, да-да, конечно, класс, садись. Здесь как будто бы есть такая идея, что каждый ответственен сам за свои границы. Какое-то доверие к другому человеку, что он как-то сам о себе позаботится. И поэтому, если, допустим, ему надо сесть, то он скажет об этом. И там, конечно, ему уступит. То есть какое-то очень взрослое, я бы сказала, отношение к границам.
Да, мне понравилось, как ты сформулировала вот эту фразу в Инстаграме о том, что люди просто с трепетом относятся к границам собственного тела.
Да, это какая-то такая совершенно другая культура в этом смысле. Но это вот какая-то такая история про то, что это вообще про детей. Над детьми никто особенно не нависает ни в чем. В большей степени заботится о том, чтобы они воспитали в себе какую-то независимость, чем о том, чтобы они были всегда стерильны. Никто не вытирает сопли, не прочесывает волосы. Вот эта вся история не всем подходит.
Но мне кажется, она как минимум дает спокойствие нервам, потому что ты перестаешь вечно паниковать, где твой ребенок, что он, ты не трясешься над ним. Потому что вот в России это очень присуще, мне кажется, мамочкам на площадках.
Да, как же это, ты садишься, ешь, помой руки, вот это все.
То есть это постоянное тырканье такое.
Да, абсолютно так и есть. То есть это очень трудно. Мне казалось, что по российским меркам я очень расслабленная мама. Но вот здесь, мне кажется, я, наверное, какой-то чемпион по тревожности. Никто никогда не делает детям никаких замечаний. Никогда и никаких. И тоже была такая показательная история. Убирал сына из садика, и все разошлись, а только остался мой сын и еще один мальчик, и его папа, голландец. И они оба катались с горки, а мне надо было уйти куда-то по делам. И вот мы час стояли на этой горке, и этот час капал на мозги ребенку и говорил, что мама, пойдем, нам уже пора, я больше не могу. Но ничего не менялось. Он все равно катался на горке. Вот я ныла, он катался, я ныла, он катался. И этот же самый час голландский папа, он просто получал удовольствие от процесса. Может, ему тоже куда-то надо было. Но, видимо, он как-то лучше, спокойнее принимал, что это обстоятельство не изменит. Ребенок будет кататься, поэтому он спокойно и радостно катался вместе с ребенком, пока у ребенка просто эта вот катательная потребность вся не реализовалась. И он не сказал, ну все, пойдем. И они ушли на 15 минут раньше, чем мы. Я ребенка трясла все время. Пойдем, пойдем, пойдем. Я думаю, блин, это классный подход. Просто смириться с тем, что трехлетку, ну, не всегда можно уговорить. Дать ему больше свободы, чтобы он сам научился регулировать свою жизнь. Это, мне кажется, очень здорово, и это очень много, опять-таки, про независимость в будущем.
У меня со стороны есть два главных стереотипа о Голландии. Прежде всего, это мне кажется, что эта страна не только победившего феминизм, но и борьбы за экологию. Мне кажется, там все супер Zero Waste. Еще, мне кажется, это страна, которая очень лояльна к наркополитике. Вот в связи с той ситуацией, которая в России происходит, с той дискуссией, которая происходит вокруг Ивана Голунова и там 228 статьи в России. Как вообще в Голландии сейчас обстоят дела с этим? Возможно ли сесть там за потребление или хранение чего-то, или там все вот? Ну, конечно, если ты сталкивался с этим.
Ну, ты знаешь, нельзя сказать, чтобы я сталкивалась с этим напрямую, потому что как-то я уже прошла тот период своей жизни, когда я могла с этим сталкиваться напрямую. Но я читала про это, и, конечно же, все, кто приезжает в Голландию, все наши друзья, все говорят, так, ну чё, ну как тут? Вот, поэтому мы немножко в курсе. Ну, здесь история такая. Они ввели эту политику на легализацию употребления легких наркотиков в 60-е или 70-е годы, там, 70-е скорее, у них там были какие-то большие студенческие волнения, и они решили сделать это это был шаг, направленный на уменьшение смертности от наркотиков. То есть они хотели вывести из теневого спектра. Считается, что они добились очень-очень больших результатов, потому что, несмотря на то, что там бытовая наркозависимость, там легких наркотиков есть, в Голландии довольно низкий уровень смертности от наркотиков среди подростков, низкий уровень смертности от передозировки. Мне рассказывали вообще фантастические какие-то истории, ну, это так просто вот знакомые ребята рассказывали про то, что здесь есть лаборатория, куда можно принести то, что ты приобрел, и тебе скажут, оно не оно, и вернут, потому что ну, они считают, что их задача заботиться о здоровье граждан, это вот про границы опять, а все остальное граждане в состоянии решить сами. Ну, при этом, как бы, конечно же, запрещена там торговля, покупать можно и употреблять только в кофешопах официально, и там дозы, конечно, там небольшие, ограниченные. То есть они как бы вот решили проблемы таким образом, и считается, что это было удачное решение. Глобально, относительно того, что происходит в Голландии, у меня есть уверенность большая, что это абсолютно туристическая история. Ну, то есть, мне кажется, местные вообще не употребляют легкие наркотики. Ну, наверное, есть какие-то социальные среды, в которых это тоже происходит. Но вот в таком обычном среднем окружении обычные люди, они вообще не по этой части. Это такой аттракцион, в котором участвуют туристы. И я думаю, страна неплохо зарабатывает на том, что позволяет туристам участвовать в этом аттракционе. Это совершенно никак не влияет на общий, не знаю, уровень криминала, допустим, на наличие каких-то непонятных людей на улицах. То есть, 100% Голландия супербезопасная страна. Это было хорошее решение. Судя по тому, что происходит вот сейчас вот так вокруг, я то, что вижу, мне кажется, это было очень удачное решение. Легализовать вот легкие наркотики и привести это к какому-то контролю над ними. Мне кажется, это тоже такая обидная история, потому что у Голландии какой-то такой имидж, какое-то гнездо разврата и порока, и это просто вот диаметрально в противоположном конце находится от того, что я вижу сейчас в Голландии и о чем эта страна. Эта страна действительно очень сильно об экологии, очень сильно она о каких-то семейных ценностях. Это самая семейная страна вообще, в которой я была. И она ужасно белая, пушистая и совершенно не про секс, дракс и рок-н-ролл.
А расскажи, пожалуйста, про жилье. Как вы вообще выбирали и про свои отношения с домом? Отличается ли это как-то от жизни в российских квартирах?
У меня, поскольку маленький ребенок, я хорошо себе представляю, насколько меняется качество жизни, если у тебя есть небольшой собственный садик. Поэтому это было прям такое для меня важное условие. Мы искали именно дом, не квартиру.
А вообще там много квартир или там преимущественно дома?
В Харлеме, прям, мне кажется, вот двухэтажная застройка. Ну, есть несколько домов есть, многоэтажных, но их прям мало-мало-мало. В основном это таунхаусы, это такие длинные ряды домов, прилегающие друг к другу, там двухэтажные или трехэтажные. Маленькие домики с небольшими садиками, там примерно 5 на 8, у каждого дома есть такой садик. В Амстердаме тоже, на самом деле, застройка невысокая очень, и поэтому он кажется таким очень маленьким городом по сравнению с другими европейскими столицами, потому что тоже нету прям какого-то большого количества многоэтажных квартир. И современных вот этих домов, башен практически нет. Это тоже в основном там, ну не двух, но трех-четырехэтажные дома. Поэтому формат домов, ну скорее таунхаусов, чем домов, он здесь очень-очень-очень распространен. И это очень-очень классно. Мне очень нравится то, что у нас есть двор, мы можем делать барбекю, зажигать лампочки, ужинать там на улице. Это прям прекрасно. Вообще природа, она прям повсюду вылезает. Голландцы страшные садоводы. Это просто какие-то чудеса ландшафтного дизайна повсюду. Очень-очень-очень много зелени, цветов. Фанаты за всем этим следить, ухаживать за этим. Очень-очень красиво и приятно и зелено. В этом огромная разница с Москвой, конечно.
Да, Марта, я помню, ты говорила, что цены на жилье взлетели в Харлеме. А можешь какую-то вот среднюю, медиану, ценовую на аренду или на собственное жилье вот в Амстердаме и в Харлеме назвать?
Мы живем в доме, у нас две спальни и большая гостиная с кухней совмещенная. Два санузла. На втором этаже находится спальня, а на первом этаже гостиная и кухня, и дворик. Мы платим 1700 евро. В принципе, мне кажется, ну можно было бы найти где-нибудь 1600, может быть, даже 1500. Но у нас такой новый красивый дом, только что отремонтированный. Ничего лишнего, абсолютно все минималистично. Но он такой просто свежий после ремонта. Возможно, поэтому он чуть дороже, чем по рынку. Примерно еще 300 евро уходит на коммунальные платежи. Арендовать дом на небольшую семью – это около 2000. В Амстердаме приблизительно такие же цены. Может быть, дороже немного. Квартира бы стоила, я думаю, что где-нибудь на 200-300 евро дешевле. Но не факт. В Амстердаме точно не факт. Покупка жилья, вот такой же дом примерно, он стоит в разных районах по-разному. Здесь тоже есть районы подороже, подешевле. Но примерно от 300 тысяч. А вообще, по-хорошему, от, наверное, 400 тысяч евро бы стоил такой дом при продаже. Очень многие люди покупают жилье, потому что очень-очень маленький процент по кредиту, там что-то полтора и 2% взять ипотеку.
То есть за жизнь, в принципе, можно выплатить, да?
Да, да. И ну, высокий уровень стабильности, поэтому ипотеку берут на максимальный срок, там, на 30 лет, чтобы платить поменьше ежемесячных платежей. И взять ипотеку выгоднее, чем снимать дом. Поэтому даже люди с каким-то не очень большим достатком, то есть покупка дома – это не признак достатка, это просто, наоборот, способ сэкономить бюджет. Да, это инвестиция, и здесь огромный рынок ипотечного жилья. Совершенно нет никакой проблемы в том, чтобы этот дом, который ты взял в ипотеку, продать и там купить дом в другом месте. Вообще, кто-то мне говорил, что есть такая статистика, что в Голландии средний срок владения домом 5 лет. Они очень часто меняют жилье.
Распространено мнение, что в Европе, ну, холодно в домах часто, и я вот на себе даже это испытала, когда ездила туда и останавливалась у кого-то. Как вы с этим справляетесь? Работает ли это для ваших реалий? Или у вас все в порядке с отоплением, потому что там новый дом?
Нет, у нас на самом деле очень все круто с отоплением, потому что новый дом, потому что в старых голландских домах там, в принципе, нет отопления на втором этаже, там, где спальня.
А почему так сложилось вообще? Где тогда логика, когда они их строят? Они считают, что ок, мы поспим в прохладе или экономия какая-то?
Просто на практике очень работающий способ сделать твой сон комфортным. И действительно, на самом деле, когда ты привыкаешь... Это же просто вопрос привычки. Довольно быстро, то есть, не знаю, наверное, через месяц после того, как ну, настали холодные времена, и мы купили теплые пижамы, в принципе, мы уже абсолютно себя комфортно чувствовали в спальне.
Надо взять на заметку тот факт про пижамы на начало отопительного сезона, чтобы купить пижаму, а не очередной обогреватель, например.
Но напоследок, Марта, можешь дать вот какой-то один самый главный совет людям, которые собираются переехать в Голландию?
Переезжайте. Не задумывайтесь ни о чем, потому что, во-первых, это офигенно интересный опыт про то, чтобы посмотреть, как устроен другой мир. И во-вторых, ты когда переезжаешь, ты не просто в другую страну попадаешь, а ты как будто делаешь шаг в сторону всей остальной планеты. Ты как будто перестаешь чувствовать себя вот каким-то закрытым очень куском жизни, а становишься частью жизни всего мира. Это очень классное ощущение.
Спасибо. Надеюсь, у тебя подписчиков после нашего разговора прибавится, и люди будут задавать тебе вопросы, и надеюсь, что найдут ответы. Вот. Спасибо тебе за беседу. Мне кажется, сегодня мы очень много узнали и о том, что Голландия — это не про то, что можно потрогать человека без разрешений, и страна победившего феминизма, и еще много чего познавательного.
Здорово, спасибо. Мне тоже было приятно.
Спасибо, всего доброго.
Пока.
Пока.